В эфире программа Екатерины Шульман «Статус». Вопросы от слушателей.
По каким признакам внутри элиты, спрашивает вас Саша Баглай, в персоналистской автократии можно выделить фигуры и группы, у которых уже есть мотив и ресурс попробовать дворцовый сценарий в ближайшие месяцы или полгода?
Какой прекрасный вопрос. Слушайте, что у вас за люди в Патреоне? Они все с учеными степенями или мы им их раздадим? По каким признакам? Значит, ну, давайте так. Кто вообще совершает перевороты? Перевороты — материя довольно хорошо изученная, политологи их любят, по тем же причинам, по которым политологи любят, например, выборы изучать. Ограниченное во времени, ясно очерченное событие. Да, это же одно удовольствие. Вот очертил, так сказать, ограничил, и бери, и изучай. Можно график построить, можно циферки какие-то посчитать. В общем, заглядение. Поэтому про перевороты, про куда-то мы более-менее знаем. Значит, кто, в принципе, склонен так себя вести? Значит, во-первых, что надо иметь в виду? Расчеты тех людей, которые находятся внутри системы и достаточно близки к ее сердцу для того, чтобы замыслить и совершить государственный переворот, не таковы, как расчеты нас, бедных аутсайдеров. Но у них совершенно своя другая новостная повестка. Например, известно, что популярность или непопулярность лидера не влияет на его шансы стать жертвой переворота. То есть против популярных были попытки и успешные попытки, против непопулярных тоже. Но год до выборов, год после выборов опасен. Потому что выборы в автократиях, а в неавтократиях никто не будет делать переворот, потому что можно на выбор пойти, правильно? А зачем стараться кого-то душить в спальне галстуком, когда у вас есть открытая политическая борьба? Если вам ваш начальник не нравится, ну, идите к другому и, так сказать, на него работайте. Так вот. А тем не менее, в автократиях выборы – это процесс перемещения некоторых кусков властного ресурса, дележки мандатов между различными группами интересов. В общем, происходит какая-то движуха, ею могут быть недовольны. То есть год до, год после – опасный год. Ну, кстати говоря, удивительным образом, даже пригожинский наш мятеж тоже укладывается ведь в эту статистику. Хотя, казалось бы, где Пригожин, где выборы, и кому вообще нужны выборы. Тем не менее, вот как-то в это время почему-то начинается какое-то беспокойство, овладевает людьми. До, соответственно, ты это делаешь, потому что тебе кажется, что в результате этих электоральных мероприятий перераспределят что-нибудь не в твою пользу. После ты это делаешь, потому что перераспределили не в твою пользу, но еще это недостаточно, так сказать, забетонировано, чтобы нельзя было ничего
не сделать. Не заиграли еще, да.
Не заиграли, совершенно верно. Значит, кто имеет, так сказать, больше шансов это совершить? Тут, на самом деле, признак один-единственный. Тот, кто может. Кто близко. Помните, как в советском фильме «Сказки», да, там Кощею Бессмертному его новый фаворит говорил, что салфеточку-то можно и потуже затянуть, mm-hmm. что зря ты, так сказать, Кощеюшка доверчивый такой, а кому попало, даешь салфетку на себе затягивать. Тут можно же и потуже затянуть. Вот тот, кто может затянуть салфетку, вот он, собственно, и кандидат. А не тот, кто, так сказать, недоволен, тот, кто что-то потерял. Тот, кто уже потерял, он уже не достанет вас, понимаете? Uh-huh. А поэтому, ну, скажем так, в древнеримской истории были случаи, когда какие-нибудь там родственники убитого сенатора решались на убийство тирана. Но, понимаете, римская система была по нашим меркам открытой и демократичной. Там действительно в Сенате все решалось. Там этот император был доступен. Там был правящий класс достаточно обширный и гласно выражающий свои требования.
У там сенаторов не было... палочки острые были. Понимаете,
вот стимусы так называемые, да, для стимулирования в буквальном смысле политического процесса. Там не было закрытого двора. И, конечно же, до появления Преторианской гвардии не было никакой охраны у императора. А когда появилась Преторианская гвардия, то она-то и убивала. Понимаете, да? Поэтому признаков внешних не будет. И не ищите целеполаганий, которые вам бы казались рациональными. Вот типа я бы на его месте, да, ну, опять же, возникает такая мысль. Uh-huh. Зачем упомянутый нами министр Стародуб взял да и, значит, застрелился? На парковке, если он застрелился на парковке, вместо того, чтобы пойти и застрелить кого-нибудь хотя бы, да, а потом даже застрелиться самому. Почему люди, которые знают, что их посадят, ничего не делают, не бегут даже, а сидят как загипнотизированные лягушки, в ожидании своей судьбы. Опять же, это нам снаружи так кажется, у них там внутри вообще совершенно своя атмосфера, своя повестка. Но основной принцип один-единственный. Тот, кто ближе, то ты опаснее.
Присмотритесь к начальнику ФСО.
Эти вообще страшные люди, да. Ну, опять же, руководство администрации президента часто встречается с президентом. Постоянный член Совета Безопасности.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».
Полную расшифровку эфира читайте на сайте «Эхо».